Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сейчас ко мне подсоединится Вадим Кирюхин. Сегодня у нас 16 декабря 2024 года, и наша тема сегодня еще раз о золотом стандарте и валюте БРИКС. Я хотел обсудить эту тему, потому что пока определенное затишье происходит в международных делах, тем не менее довести эту тему до какого-то определенной точки, во всяком случае, что можно сделать с практической точки зрения для того, чтобы действительно эта новая международная валюта или мировое средство расчета стало существовать. Трудности со старыми средствами расчета, они уже всем известны, да. Валюта, которая становится политическим оружием, это уже не валюта. Да? Это то, что можно с кем-то рассчитываться, с кем-то нет. Поэтому здесь это не вина России или вообще чья-либо еще, за исключением самих Соединенных Штатов. Они так решили, значит, они ее поставили, соответственно, под удар, угрожаемое положение. Угрожаемое положение – это не значит, что она перестала им быть. Это означает, что просто ей пользоваться все труднее и труднее, и такую ситуацию, без сомнения, не создали сами. Для того, чтобы быть мировой валютой, это международным средством расчета, в первую очередь, необходимо, чтобы ими можно было свободно расплачиваться. Деньги, которыми вы не можете свободно расплачиваться, значит, соответственно, вы не можете и считать его мировой валютой. То есть она становится мировой валютой, но для определенного куска этого мира, а отнюдь не для всего. Поэтому, вернусь немного к проекту «Валюта БРИКС». Я считаю, что этот проект, конечно, несколько Так, давайте я начну сначала, потому что что-то у нас с неполадками случилось в самом начале эфира. Итак, я Валерий Смирнов, это передача «На самом деле» на Револьвера ТВ. Сегодня 16 декабря 2024 года, и наша тема сегодня еще раз о золотом стандарте и валюте БРИКС. В первую очередь я хочу сказать, что проблема с мировой валютой существует, и она реальна, именно потому что то, что раньше являлось мировой валютой или является ей по сей день, пока по традиции, то есть доллар, он не может в полной мере считаться именно потому, что Соединенные Штаты сами ввели политические ограничения, в результате чего эта валюта уже не мировая, а как бы часть мира. Из этой части мира можно изымать какие-то куски, но самое главное, что она не является тотальным средством расчета для всего мира, доступным всем одновременно. Во всяком случае, Вадим, по-моему, ты появился.
Да. Здрасте.
Я уже назвал нашу тему эфира еще раз о золотом стандарте и валюте БРИКС. И хочу сказать, что доллар не является всеобщим средством расчета, именно потому, что он сам себя из этого всеобщего, я подчеркиваю, именно на всеобщем, да, средство расчета вывел. Пока нет никакого другого, им продолжают пользоваться, но проблема уже обозначилась. Да, валюта и средства расчета в первую очередь должны быть доступны всем. Поэтому вопрос о валюте является актуальным. На замену ли доллара, параллельно с долларом, еще как-то, но по факту просто так эту ситуацию оставлять нельзя. И вот я хочу в первую очередь сказать, что сам проект валюты БРИК в том виде, в котором был заявлен, и который был создан центральный банк БРИКС, вот с уважаемой вполне дамой из бывшего бразильского правительства Лулы, которая является его председателем, и против которой я лично ничего не имею, но просто сам проект как таковой, он выглядит мертворожденным. Да? В первую очередь, если сравнить его с теми проектами, ну вот таких административно создававшихся валют, как, например, евро или переводной рубль. История евро, она достаточно долгая, на самом деле она не началась в 22-м году, а гораздо раньше, когда вводилось еще международное такое же внутриевропейское средство расчета, называемое ЭКЮ. Это, с одной стороны, как бы имя старинной французской золотой монеты, но с другой стороны, сокращение она означала European Currency Unit. То есть вот такая вот игра слов, одновременно заключенная в этом сокращении. Это ЭКЮ в итоге, когда образовалось евро, было приравнено к доллару, но когда оно существовало, оно было вот средством межгосударственного расчета, как бы таким пробным камнем, которое, тем не менее, существовало несколько лет. И уже потом оно превратилось в евро, которое с существенным обязательством, разница между ЭКЮ и евро в том, что ЭКЮ существовало параллельно национальным валютам, а евро их заместило. То есть те валюты, которые вот те страны, которые объединили зону евро, они заменили свои валюты национальные на единое евро, которое не просто является, значит, какой-то единой бумажкой, а до этого достаточно сложная структура, в которой каждая страна пропорционально там своим возможностям, вкладу и так далее, я точно этой схемы не интересовался, но имеет право имитировать свое количество евро. То есть, допустим, даже Греция, в каком бы она угрожаемом состоянии там ни казалась, с экономической точки зрения когда-то, но она выпускала свои собственные греческие евро. Разумеется, не только для внутреннего потребления, это все расходилось по всей Европе, поскольку это валюта интернациональная. Но, соответственно, банк контролировал выпуск вот каждой такой валюты в тех или иных национальных масштабах, то есть это подразумевало единый, европейский банк, я имею в виду, подразумевало достаточно жесткую степень координации. Другой пример такого же рода – это та валюта, которая существовала во времена Совета экономической взаимопомощи, которая называлась переводной рубль. Это была валюта виртуальная, в наличном смысле она не отображалась, но, тем не менее, все национальные валюты и расчеты в этих национальных валютах были приравнены к этому переводному рублю и в итоге осуществлялись по некому переводному коэффициенту через вот эти вот самые переводные рубли. Но опять надо подчеркнуть, что это касалось не всех стран или всего мира тотально, а только узкой зоны социалистических стран, причем именно Европы, которые и так были тесно связаны экономически, границами общими и так далее. Но, в общем, короче говоря, существовали все те возможности, которые существуют сейчас в зоне евро. То же самое, общие границы, да, близкое расположение друг к другу и так далее. Вот всего этого в БРИКС нет. То есть даже если брать 5 стран, так сказать, основателей, то есть Россию, Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку, ну понятно, что даже говорить о какой-то близости Индии еще так с натяжкой можно, ну при условии, что между ней и Китаем лежит Гималая. А что касается Южной Африки и Бразилии, то это вообще где-то далеко и совершенно живет с другими проблемами. Поэтому вот на таком уровне объединить это все на уровне евро, даже вот, то есть когда является некая общая валюта, которая циркулирует там во всех этих странах одинаково, уже не представляется возможным, не говоря уже о том, что степень взаимной интеграции в экономику, она, ну, гораздо меньше, да, то есть практически несравнима с зоной евро. А с другой стороны, даже на уровне переводного рубля, вот тех условий, которые существовали для того, чтобы рубль использовался в международных расчетах, нет. Не говоря уже о том, что, если уж так говорить, то основной экономической силой, наверное, в этом случае являлся бы переводной юань, если бы, так сказать, об этом какая-то речь зашла, поскольку экономический потенциал и объем торговли для Китая это гораздо ближе. Но я не думаю, что это вообще является каким-то китайским проектом, потому что так или иначе, это предполагает гораздо более тесную конвергенцию экономики. Отсюда все равно встает вопрос о том, какой должен быть мировой эквивалент. И кроме как золота, на сегодняшний день мирового эквивалента, и давно уже золота, просто не существует. Поэтому как это все реально реализовать, да, для того, чтобы создать вот эту валюту БРИКС? Ну, то есть найти какую-то достойную применение валюте, что-то создать вместо валюты БРИКС, если валюта БРИКС не является жизнеспособным проектом. И вот я хотел обратить здесь ваше внимание на то, что вообще-то для того, чтобы создать некую такую новую валюту международных расчетов, я ее не буду называть сразу громко, так сказать, мировой валютой, на практике достаточно всего лишь России и Китая. По нескольким причинам. Во-первых, это очень близкие страны, во многом близкие в прошлом, и уж не говоря уже про настоящее, имеющие общую границу, которая никем, кроме них самих, не контролируется, и где в случае создания некой единой валютной единицы, трансфером непосредственно ее основы, то есть золота, ничто не может помешать. По сути дела, можно на основании только соглашения России и Китая, не привлекая к этому даже остальные страны, члены БРИКС, создать некий единый банк, который будет имитировать на основании золотых запасов, содержащихся в тех или иных странах, то есть не в тех или иных, а конкретно в России и Китае, имитировать вот эту вот самую валюту золотую, не обязательно в наличной форме. Я даже считаю, что в наличной форме здесь будет, наверное, вредна на современном этапе. И гораздо выгоднее использовать цифровую форму. Потому что, во-первых, это легче для трансфера, легче подается контролю. И, кроме того, не требует каких-то дополнительных эмиссионных расходов, не говоря уже про приемы какими-то другими банками там, и тому подобное. То есть, эта валюта, снабженная золотом, она в этом случае могла бы быть, во-первых, для начала, эквивалентом в расчетах между Россией и Китаем, не обязательно между государствами, да, в том числе и частных расчетов. А затем уже по мере разрастания этих расчетов использоваться для тех же самых целей закупок и продаж вообще в Китае и России. И вот к этой схеме, вот не сразу там созданной из 5 государств, а всего лишь из 2, могли бы присоединиться уже другие по мере того возможности, да, и желания их вступить в этот союз. Я хочу сказать, что не буду говорить за Бразилию, там ситуация достаточно своеобразная. А уже касается Южной Африки, то у нее потенциал для этого вполне есть. Во всяком случае, общей границы нет, но потенциал есть, потому что в свое время, во всяком случае в 20 веке, Южноафриканская республика была самой крупной золотодобывающей страной в западном мире. Ну, скажем так, не социалистическом мире. Во всяком случае, во время апартеида. Это уж точно. Вот. Поэтому там золотые шахты есть. Похоже, сейчас ЮАР не сильно увлечена этой добычей золота там по разным внутренним причинам. Но месторождения как таковые остаются. И, в принципе, она в любой момент может эту добычу нарастить. Что касается вообще самой возможности функционирования валюты, что это с практической точки зрения значит? Это значит, что если есть банк международный, значит, есть его вот эти вот цифровые, так сказать, обеспеченные золотом обязательства, вот их обеспечение золотом это строго необходимо как эквивалент. И если эти обязательства вступают в свободную безналичную продажу, значит, они начинают котироваться по отношению к международным валютам. То есть определенного количества долларов, определенное количество фунтов стерлингов, это уже зависит дальше от банковских котировок. Причем эти банковские котировки, они, повторяю, могут находиться целиком внутри вот этого российско-китайского альянса, чисто финансового. Поэтому эта схема, так сказать, сращения, не создание одномоментно какого-то банка БРИКС своей золотой цифровой валютой, а именно, так сказать, постепенное его наращивание, вот сначала на основе России и Китая, а потом тех, кто к этому присоединится, ну, если захочет. Если не захочет, значит, это останется вот такой российско-китайской общей расчетной единицей, которая будет приравнена к золотому эквиваленту и, что особенно существенно, обеспечена свободным разменом на звук. Это один вариант решения этого вопроса. И второй вариант, он чисто национальный. Потому что все валюты, которые существовали до сих пор, за исключением вот евро, то есть уже дело 21 века, все они были национальными. Фунты стерлингов, доллары, франки, так сказать, когда-то перед Первой мировой войной, германские марки и так далее. Но марка, не помню, когда она разменивалась на золото, если разменивалась вообще. Но что касается, она приравнивалась к какому-то золотому эквиваленту. Но франки и фунты, они на золото разменивались. Причем в Англии был золотой стандарт, а во Франции золото серебряный. Во всяком случае, во время реформы Витте 1905 года, когда был введен золотой рубль, эта дискуссия шла как раз, к чему его приравнять, к золотому стандарту, к серебряному стандарту или к обоим сразу. Но в итоге было решено приравнять его именно к золотому, когда Франция, в общем, так сильно лоббировала, скажем, удержание серебряного стандарта, потому что она сама на нем основывалась параллельно с золотым. Так вот, это чисто национальный вопрос. И в данном случае выпуск там золотого рубля или золотого юаня, опять же, с учетом цифровых технологий, это является чисто национальным приоритетом. Здесь никто не может сказать ни что ни за, ни против. Если государство выпускает обеспеченные золотом некие средства, да, сертификаты, купюры, там, как угодно их называть, ну, не в наличном изображении, в обращение, и принимает их к оплате, то так или иначе все остальные платежные средства, в том числе и международные, начинают котироваться по отношению к ним. Вопрос, когда, за сколько и так далее, это уже дальше вопрос рынка. Вообще я хочу сказать, что мировыми валютами никакие валюты никогда не становились сразу. Вот типа объявили только там, я не знаю, фунт стерлингов или франк, обмененными на золото, и сразу он стал мировой валютой. Это не так. Размен на золото, конечно, укреплял эту валюту, делал ее как бы серьезной, но после этого шел какой-то период, когда вся международная торговля начинала потихоньку ориентироваться на какой-то твердый эквивалент, в отличие от других, которые не обеспечивались ничем, как пишут на банковских билетах, всем достоянием государства. Тут является некой абстракцией, как вы понимаете. Поэтому против такого национального решения вопроса, собственно, в международном плане возразить и нечего. Можно там объявлять дальше какие-то санкции, не санкции, дальше экономика, она сама скажет свое. Тем более, что для тех, кто захочет ответить на них, на это введение золотого стандарта, остается очень простой выход. Ну, объявите свой золотой стандарт. Ну, вот у вас есть, например, доллар, который международное средство расчета, да, на сегодняшний день. Или, во всяком случае, вы называете его таковым. Ну, приравняйте его к золоту. И обеспечите его какой-то размен. Параллельный доллар, там, квазидоллар, или тот доллар, который есть в обращении. Но приравняйте его к какому-то реальному количеству золота. Вот. И тогда, как говорится, он действительно станет крепкой валютой. На сегодняшний же день, в общем-то, кроме фуфу, по большому счету, за ним ничего нет. Дальше есть просто традиции и внедрение их, этих долларов силовыми методами при помощи тех самых санкций, о которых периодически, так сказать, заходит речь, применительно не только к России, там, к Китаю, кому угодно, да, к любой стране. Вот, поэтому я понимаю, конечно, что моральный риск издержек такого рода для любого другого государства, типа Соединенных Штатов, он очень велик. Потому что так или иначе в памяти осталась еще та эпоха, когда доллар действительно являлся международным средством расчетов не по названию, а как бы по номиналу, и обеспечивался правительством Соединенных Штатов по цене $35 за одну тройскую унцию золота, то есть почти грамм за доллар, ну так, чуть меньше. А на сегодняшний день, если этот грамм доллара, грамм золота приравнять к доллару, то получится, что он там 200 с чем-то долларов за вот это самое, за эту самую тройскую унцию. То есть как бы вот глубина падения и как бы финансового такого краха, она станет очевиднее. Поэтому, конечно, Соединенным Штатам этого очень не хочется. Но я думаю, что вообще инициатива какая-то вот по созданию именно золотого стандарта, она так или иначе побудет те страны, которые претендуют на то, чтобы быть мировыми валютами, чтобы их национальные валюты были мировыми, как или иначе, тоже вводить золотой стандарт, или во всяком случае как-то на него ориентироваться, размениваться, вводить цифровые фунты, там цифровые доллары или что угодно, что в конечном счете сделает систему международных расчетов гораздо более основательной и прозрачной. Вот. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
А я вот думаю, может быть, вот как вы сказали, цифровые там фунты и доллары, а может быть, ввести, чтобы каждая страна еще какую-то свою личную криптовалюту? Вот это как такое предложение?
Ну, понимаешь, само понятие криптовалюты возникло именно потому, что она изначально ничем не обеспечена. То есть вообще ничем. Потому что под ней нет никакого государства, под ней нет никакого банка, нет никакого реального обеспечения. Поэтому при всем там росте биткоина и прочих валют, которых, наверное, сейчас уже насчитывается порядка сотни или нескольких сотен, там самого разного масштаба и крупных, и мелких. Но, тем не менее, это остается целиком спекулятивным капиталом, и, собственно, этого никто не скрывает. И это, да, некое удобное средство расчетов, тоже в определенных пределах, потому что вот недавно как раз у нас по ТВ я там попал случайно на дискуссию Такера Карлсона с одним из как бы распространителей идеи при использовании криптовалют. Американцем, который живет в Испании, которого правительство Соединенных Штатов требует экстрадиции, именно за то, что он вот так вот вошел в этот рынок криптовалют, а он в свою очередь, он не держит никакой биржи, да, он просто, вот, что называется, финансовый советчик. Но самое главное, что он, тем не менее, вот, распространяет эту идею, а правительству это очень невыгодно, и оно практически, как он, с его слов, все основные криптовалюты, типа биткоина, оно уже поставило под свой контроль. В том смысле, что оно контролирует реально все транзакции. То есть они, в общем-то, крипто, как бы зашифрованными, скрытными, да, по факту уже не являются. И он как бы неоднократно это подчеркивал во время этого интервью, именно для того, чтобы сказать, что на сегодняшний день это не так. Но в том-то и дело, что вот отличие реальной валюты золотого рубля, там, золотого юаня или некого нового золотого там, с каким-то названием, придумать новые валютные единицы, оно должно отличаться тем, что это содержание под ней реальное должно быть. Вот это не может быть чисто спекулятивный капитал, потому что в государственных расчетах это крайне удобно. То есть ты сегодня получил некую, так сказать, там, сумму, ну, для, условно назовем в биткоинах или каких-нибудь нео-биткоинов. А если она является просто традиционной криптовалютой, то есть не привязанной ни к чему, пусть даже с ограниченным тиражом, но она через какой-то момент взяла и упала там процентов на 30 или на 40, потом может и поднимется. И когда поднимется, там как бы все, кто, у кого они есть, там возрадуются. Но когда она падает, надо решать текущие какие-то проблемы государственные, а решать их, в общем-то, нечем, потому что вот валюта обвалилась. То есть ее, скажем так, скачки, они становятся критичными для обладателей этой валюты. То есть, особенно на государственном уровне. Когда подъем, все хорошо, а когда спуск, сразу все автоматически становится плохо. Поэтому вот криптовалюта как таковая, даже с каким-то новым названием там, и так далее, она не является в этом смысле решением. А вот цифровые технологии, которые лежат в основе создания криптовалют, они как раз напротив решения. Потому что позволяют внедрить, по сути, безбанковую систему. То есть через вот эти вот цифровые кошельки, да, и, в общем, какой-то безбанковский, следовательно, неконтролируемый тем или иным государством размер. Вот это вот существенная часть криптотехнологий. Но это не значит, что это вся криптовалюта, как бы вместе взятая.
То есть, условно говоря, если какие-то энтузиасты с Китая, Индии, России, ЮАРа, Бразилии, так это заинтересуются, сами подключатся, создадут какие-то вот эти цифровые технологии, договорятся, чтобы оно было привязано к золоту, то тогда только в этом случае это может быть какой-нибудь единой валютой, которая через какие-то там 10-20 лет будет вот таким заменой, альтернативой национальным валютам.
Нет, как раз то, что я хотел сказать, это то, что, во-первых...
Да, как
прям... Нет, во-первых, речь идет... Потому что основная проблема... Это средства международных расчетов. Вот давайте, как говорится, отделим муху от котлет. Допустим, возьмем доллары. Да, они являются средством международных расчетов. Но параллельно являются американской национальной валютой. И поэтому, как государство, Соединенные Штаты их имитируют сколько угодно. Это их национальное право. А вот как международная валюта, сразу же встает вопрос, а она-то вот чем обеспечена? Выясняется, что ничем. Помимо как бы, традиции, авторитета Соединенных Штатов, ну и военной силы, на которые, и военно-политической силы, на которые Соединенные Штаты опираются. Вот надо отделить все-таки мировую валюту, как средство международных расчетов, от национальной. Вот их, этим, это средство международных расчетов может быть выпущено и каким-то государством, но, на мой взгляд, она не должна быть национальной валютой. Ну, условно говоря, если появится некий цифровой золотой рубль, то вопрос не в том, чтобы каждому гражданину, так сказать, платили зарплату именно золотыми рублями, а в том, чтобы этот золотой рубль котировался на бирже и обеспечивал и имел какую-то стоимость в долларах, фунтах стерлингов и в рублях в том числе. Понимаете, то есть национальная система денежного обращения, она остается как бы вот в стороне. Появляется некая параллельная международная валюта. И вообще опыт этой параллельной международной валюты, он уже есть в разных странах. И уже в достаточно большой мере накоплен. Ну возьмем вот Куба, например. Да? Вот совсем небольшая страна. В ней все-таки существовала параллельная валюта, от которой я уже говорил как-то в своей передаче. Новое кубинское руководство очень неблагоразумно отказалось воспользоваться ковидом. Оно, конечно, там получило на этом какой-то мизерный доход, но потери его, вот, включая сегодняшний экономический кризис на Кубе, они огромны и несопоставимы с этим доходом. Я понимаю, что они, наверное, до них дошло, что они лоханулись. Вот, но обратно это уже не открутишь. Понимаешь, заново так просто не введешь. А вводилась она очень непросто, эта валюта, я хочу сказать. Это был не такой одномоментный щелчок пальцами, раз, и мы запускаем валюту. Она вводилась долгие годы, чтобы не сказать десятилетия, очень постепенно. Это была одна вот из идей правительства Кастро. Кастро правил почти полвека, там, наверное, даже больше. Вот, поэтому, так сказать, это, с этой идеей расстаться было большой неосмотрительностью. Но суть в том, что эта валюта была. Она когда-то котировалась свободно по отношению к кубинскому песо. Потом, так сказать, к ней был привязан некий фиксированный курс. Но она существовала, и она внутри Кубы, вот за счет этого решала очень многие проблемы. Но это был чисто внутренний эксперимент. А на международный рынок для того, чтобы выйти, это должна быть валюта, привязанная не как кубинское песо тогда, вот это переводное песо или там конвертированное, привязанное к доллару. Оно уже привязано к золоту. А кто его может привязать к золоту? Ну, понятно, только государство. То есть, вот никакая группа энтузиастов за 10, 20 или 30 лет, она не может себе обеспечить каким-то золотым запасом, государственным банком, хранилищами, которые бы реально этот курс песо, курс золотой единицы поддерживали. И что самое главное, позволяли рассчитаться. Ну вот, допустим, сложился международный баланс торговли в сторону Китая, а не России. Значит, по требованию Китая некое количество золота должно через общую границу пересечь ее и направиться в китайский банк, если он предъявит к оплате, да, эти цифровые обязательства. И наоборот. Или может остаться там в качестве депозита. То есть для того, чтобы... Я не думаю, что это была огромная часть, но факт, что да, было золото, которое хранилось в английском банке в разное время по-разному. И имелось в виду, что когда требуются какие-то расчеты именно в золоте, то Россия по команде это как бы отдает этот приказ, как говорится, английскому банку, и он выполняет это с суверенного счета России. На сегодняшний день репутация так, и английского банка, и любого другого западного банка, как, разумеется, она подорвана начисто, поэтому больше никто ни таких депозитов, ни осуществления приказа таких давать не будет. Именно поэтому такая потребность возникла там, где это возможно сделать. А возможно это сделать только в России и Китае. Понимаешь, вот эксклюзив ситуации нашей в том, что только Россия и Китай на сегодняшний день, и ввиду границы, ввиду транспортного сообщения, ввиду политического климата там, и так далее, они способны осуществить такой проект. Вот даже с Индией, которая тоже близко находится, еще вопрос. Потому что и сама, так сказать, индийская политика такая очень гибкая, я бы так это назвал. Вот. Не говоря уже о том, что у них какие-то давние, не какие-то известные давние исторические терки с Китаем. Ну и опять же Гималаи, это не то же самое, что русско-китайская граница. Так сказать, через нее продраться это... Ну вот, а так между соседними Индией и Китаем лежит чуть-чуть Гималаи. Вместе с Эверестом там и прочими такими прелестями. Так что граница большая, а реально там можно пройти только вьючным путем. Ну, может быть, может какие-то и дороги сейчас существуют, я не знаю, более или менее проходимые, но вряд ли на уровне выше сельских проселков. Да, что ты хотел сказать, Вадим?
Да нет, я просто к тому, то, что та идея, которую вы предлагаете, чтобы... Просто идея вот организации БРИКС, да, выдвинуть единую валюту, она не выдерживает вот такой критики. То есть только остаются свои национальные с попыткой привязать к золоту и сделать цифровыми. А я просто к вопросу о том, а как же тогда вот единую какую-то вести? Потому что вот нереально на том, что есть сейчас, сделать валюту, которая там была вообще кому-то нужна и какую-то конкуренцию занимала. Именно поэтому я и сказал про энтузиастов, что если только заинтересуется какая-то бизнес-среда, цифровая среда, программическая среда вот этих майнеров и так далее, если они будут заинтересованы в этих странах создать какую-то единую криптовалюту, да, и после этого, увидев, что она стала котироваться, государства предпримут попытку участия в ней и дальше уже продвигать ее как свою единую валюту с попыткой замены своих национальных валют на это уже как третий этап, да, и поэтому я сказал там 10-15 лет как минимум, чтобы все это там произошло, и то, если это будет все хорошо складываться, активными темпами идти, достижения за достижениями, вперед, кто к коммунизму, а кто непонятно куда идет. Вот, но тем не менее, вот я только тогда, и то, опять-таки, две разные системы. Да, вопросов, конечно, к идее этой единой валюты намного больше. То есть это не та ситуация, которая была с Европой, когда к этому долго шли, тоже там в нескольких этапах и политических, и экономических, и таможенных. Потому что, по сути дела, все эти европейские сообщества, они пересекаются друг с другом, единые, и создали Евросоюз. А у нас, получается, есть отдельное СНГ, есть отдельное евразийское пространство, есть отдельно союзное государство, есть отдельно БРИКС, есть отдельно ШОС. Более того, там Китай, по-моему, состоит в этой АСЕАН, да?
В АСЕАН, да, в ней многие стоят, в ней и Россия, по-моему, стоит тоже.
Россия все-таки ее не... Нет.
Ну, я не знаю,
она выходит на Тихий океан. Это чисто азиатская тема, это чисто азиатская, то есть...
Ну, может быть, я просто не погружался в нее, поэтому специально не знаю, не могу тебе сказать.
Да, ну, по-моему, все-таки Китай в 2000 вступила в эту АСЕАН и стала из американской делать ее китайской. То есть вот у нас несколько экономических структур, которые каждая входит во что-то свое, и получается это даже не как матрешка, а как какие-то круги, которые вот нету аморфные такие, нет единого пространства, на которое точно сказать. Вот это точно наша экономическая зона, вот это точно другая. Нет, про другую можно сказать, про зону доллара тоже точно можно сказать, про зону евро тоже точно можно сказать. А вот тут как-то на чем строим-то, на чем? Поэтому я и сказал, что если именно опять-таки, возвращаясь к своей любимой теме, демократическим путем снизу народ сам, какие-то энтузиасты это будут делать, и тогда уже власти скажут: ого, хорошо, поперло, значит, это присваиваем себе, давайте договариваться. Тогда да, все.
Ты знаешь, Вадим, не, ну, все-таки я, может быть, неверно донес, и не, то, не полно донес свою мысль, но это про другое.
Я понимаю,
потому что энтузиасты, они могут создать какой-то новый там необиткоин или неоэфириум, там я не знаю что, но это будет такая же криптовалюта.
Да.
То есть это будет некий спекулятивный материал. И да, главное это в нем, вот я то, что пытаюсь донести, это не в том, что ее там мало признают, или она там будет недостаточно популярной, да. Может быть, вот предположим, так звезды сошлись, что они ее признали, она стала достаточно популярной. Она нестабильна. Вот основная проблема в межгосударственных расчетах, это именно это. Это даже не ее популярность, а стабильность. Вот то, что она вдруг, так сказать, сегодня выросла там за считанные дни там, на 30%, что для одних плохо, для других хорошо. А потом упала на те же 30%, что снова для одних хорошо, а для других плохо. Вот это делает ее невозможной для международных расчетов. Для спекуляций, да, для продажи наркотиков, да, для каких-то там сохранения денег, полученных за взятки, ну, предположим, да, при всем при том, что все-таки биткоин, как оказывается, не настолько надежен с точки зрения транзакций, как вот говорил, так сказать, тот человек, которого интервьюировал Карлсон. Но вот именно с международной, вот с этой вот точки зрения расчета, по-моему, становится никаким. Вот именно эта волатильность, она делает его фактически вот неприспосабливаемым. Любопытный пример, кстати, по-моему, Сальвадора. Такой небольшой южно-центрально-африканской страны, в которой, значит, одной из очередных президентов, может быть, даже тот, который сейчас находится у власти, не знаю, в общем, объявил, что вместо того, чтобы там вот свою необеспеченную валюту там какую-то выпускать или еще что-то, мы будем теперь рассчитываться в биткоинах. И все, платить в биткоинах, в общем, короче говоря, все международные расчеты переводятся в биткоин. Страна маленькая, как 5 копеек минуту, поэтому там, как говорится, можно экспериментировать с чем угодно. Вот. Ну и там таки этот биткоин ввели. И действительно выплачивают там зарплату биткоинами, там, ну, не обязательно целыми биткоинами, а там, может быть, поскольку он стал очень дорого стоить, ну, какими-нибудь сатоши там и еще чем-то, ну, в общем, короче говоря, вот выплачивают. Но, с другой стороны, а в повседневных расчетах-то рассчитываться как? То есть можно, конечно, вот, как говорится, выставлять цены в биткоинах и таким каким-то образом там через транзакции, через криптокошельки ими расплачиваться, но ввиду волатильности его, вот именно вот этих вот скачков вверх и вниз, понимаешь, получается, что ты либо каждый день должен переписывать ценник, либо каждый день тот, кто приходит тебе в магазин, ну вот дальше с точки зрения покупателя, пересчитывать, а вот это вот сколько в действительности реально чего-то такого, что не скачет. Результат, что в конечном итоге, поскольку Сальвадор и так находился как бы в американской экономической зоне, да, в итоге по черному или по белому, как угодно, там все равно ходят доллары. Ну, потому что при всей их, так сказать, бумажности, да, но они хотя бы стабильны. Ну, вот доллар сегодня от доллара завтра, в буквальном смысле слова завтра, как следующего дня, он отличается не сильно. А биткоин может скакать туда и обратно. То есть вот в этом смысле он неприменим. Поэтому я и говорю, что речь идет не о том, чтобы всех перевести в цифровую валюту, а чтобы создать цифровое средство международных расчетов, обеспеченное золотом. Потому что золото тоже обладает определенной стабильностью. Во-первых, это конкретный материал. Во-вторых, у него традиции из его использования чуть-чуть побольше, чем у доллара. И у фунта стерлингов вместе взятых. Да? Во-вторых, все-таки это материал, который дорожает. То есть сохранять в нем сбережения выгодно. Это тоже существенно, это, кстати, оказывает влияние на инфляцию. То есть у него очень много плюсов. А, так сказать, вместо перемещения его между международных рынках ограничить эту зону только Россией и Китаем, это как бы вот тем более технически реализуемо. Причем, что называется, на щелчок пальцами. А дальше уж кто захочет к этому присоединиться и заможет присоединиться, то ради бога не сможет присоединиться, ну так и не надо. Вот средство международных расчетов существует, оно цифровое. То есть может передаться, как говорится, в любом направлении. А обеспечено вот конкретным золотым запасом, который надо, значит, как следствие обнародовать. И далее, чтобы вот, избежать всех тех проблем, которые были свойственны всем предыдущим золотым валютам. Вот я беру тот же франк, да, фунт стерлингов, доллар. Вот чем все это кончалось? Что когда вначале все это, так сказать, выплескивалось на рынок, с рублем, кстати, который ввел Витте, была та же история. Когда его только что выбросили на рынок, да, вот объявили золотой рубль, и начали чеканить золотую монету и так далее. Но тогда были не цифровые технологии, тогда эти рубли поступали в обращение. Так вот, количество бумажных ассигнаций, которое равнялось вот этому вот рублю, оно в первый момент было даже меньше, чем количество золотого запаса России. А вот, а там по закону Витте предусматривал, что первые 300 миллионов рублей, которые могут быть выпущены в обращение, они, по-моему, в 50% объеме обеспечиваются золотом. Ну, то есть, имею в виду, что какое-то количество денег все равно будет в обращении. Поэтому не все деньги предъявят к оплате. Зато все следующее, что будет сверх него, оно должно обеспечиться долларом один к одному. То есть, выпускать билетов можно ровно столько, сколько у тебя есть доллар, золото на личном обращении. И все это продержалось много лет на самом деле. Ну, с 905 года, заметь, 905 год, это уже год русско-японской войны. Вот. Ну, продержалось, по крайней мере, лет 9, то есть вплоть до Первой мировой войны. И после этого правительство начало выпуск денег, там, связанный с военными расходами, и эта вот система рухнула. Но и до того, как это, она рухнула, то есть еще в мирные годы, уже правительство начинало систематически перепечатывать деньги сверх того лимита, которое, так сказать, было отведено по закону. И на самом деле Россия не исключение. Потому что то же самое происходило во Франции, то же самое происходило в Великобритании, то же самое происходило и в Соединенных Штатах. Именно поэтому нужен другой эквивалент. Вот не этой национальной валюты, которая находится в обороте, которую, как говорится, передают из рук в руки. Вот нужен другой эквивалент, цифровой эквивалент, который в наличном виде, ну, за исключением, может быть, сувенирных монет вообще не появляется, вот, но который, тем не менее, обеспечит вот этот вот международный размен. Это совершенно другая концепция валюты. Она может быть выпущена национально, то есть Россией с Китаем, там, кем-то еще отдельно, но обеспечиваться она должна все-таки золотом. И котироваться по отношению к тем рублям, или там долларам, или к чему угодно, которые просто ходят в обращение. Вот понимаешь, это решение мировой валюты, это не решение валютного вопроса вообще, как мы будем там самыми великими, да, или еще что-то. Это решение просто простого насущного вопроса, как рассчитываться в международных отношениях. Да, тебе со мной, он с ним и так далее. Если есть необходимость, допустим, тебе как частному предпринимателю, да, приобрести что-то другого китайского как частного предпринимателя, и эта цена существует, допустим, в золотых юанях или там рублях, неважно что. Ну, значит, тебе надо купить за свои, как говорится, деньги, за рубли ли, за юани ли, вот это количество золотых цифровых юаней, по курсу которого котируется на бирже, ими рассчитаться. Это не обязательно средство межгосударственных расчетов, это может быть средство расчета между всеми, в том числе и частными лицами. Если теперь банки продают золото, вот, например, в России, ну а что им мешает продавать, как говорится, такого рода золотые сертификаты, требуется только одно. Это уверенность в том, что они действительно обеспечены золотом. А дальше, как средство расчетов, конечно, они, безусловно, удобнее, чем какие-то там граммовые золотые слитки или там, я не знаю, что-то еще, что можно придумать. Вот на этот счет, кстати, вот последний вопрос, который нам появился. Как можно обеспечить денежную базу Министерства обороны золотом при таком количестве денег, товаров, услуг и ВВП в мире? Золота не хватит, или цена будет очень высокой, что скажется на его промышленном применении. Ну, что вам сказать? Во-первых, даже если есть промышленное применение, то есть оно существует промышленное применение, ну, значит, ему надо применять адекватные цены. Вот я напомню вам ситуацию, которую я, так сказать, изучал еще в аспирантуре в университете, что в советское время, например, рубль советский действительно приравнивался где-то к граммам золота. Но только для нужд промышленности. То есть, таким образом, вот, в промышленном производстве он как бы считался равным рублю, так сказать, количество потраченного золота. И это отражалось на оптовой и потом на розничной цене изделия. А в конечном итоге он, естественно, стоил гораздо дороже. Вот именно отсюда породилась целая цепь спекуляций, которую вы, может быть, помните, когда скупали какие-то старые электросхемы, так сказать, ну, я имею в виду компьютерные схемы и так далее, из-за чего? Из-за того, что в них содержалось вот некое количество золота, скупали не все подряд, а только какие-то определенные, да, схемы, которые знатоки знали, что в них содержится. Вот, и поэтому, скупая их, то из них можно было, так сказать, выплавить то количество золота, которое значительно превышало цену скупки. Вот это бралось, в частности, за счет этого. Ну, так спрашивается, что мешает придать золоту реальную цену. Да, товар будет стоить, основанный на золоте, дороже. Но так это будет в реальной цепочке взаимоотношений. Золото просто будет как товар, имеющий свою цену. Заметьте, что сейчас, вот если золото какое-то используется, да, оно же не используется по каким-то особым специальным ценам для Министерства обороны. Оно дальше закладывается в бюджет, оплачивается реальными рублями там, и так далее, но в том объеме, в котором это все стоит. Или, во всяком случае, так должно быть. Поэтому здесь вопрос цены золота, он стоит. Другое дело, что золото, ну, условно говоря, грамм золота будет стоить не там, какой-то условный рубль, когда-то, который когда-то существовал, а будет стоить, допустим, 2000 рублей. Ну, я фантазирую, но предположим, да, 2000 рублей. Ну, вот, хорошо, значит, грамм золота стоит столько в цифровых рублях. А дальше курс изменится, может быть, он будет стоить 2300 или 1700. Ну, вот так вот. Но все равно золото, цена на золото окажется стабильнее, чем цена или инфляция там, того же самого доллара. Или, во всяком случае, они будут сравнимы. Так, ну что же, давай перейдем все-таки к вопросам, а то у нас немного времени осталось, а вопросы еще есть. Так, ну, я вопросы возьму, наверное, 785, от тех, которые сейчас ближе к нашей теме. Вот, говоря о валютах, почему Польша, Чехия и Венгрия не используют евро? У них всех, у всех одна причина или разная? Значит, вот насчет Венгрии я не уверен, что там используются форинты или евро. Я вот, честно говоря, просто этого не помню. Чехия и Польша. Причины есть, различия в причинах есть. Ну, что касается Польши, она свой золото, свой злотый приравнивает к доллару. Вот так вот как-то черпает из Европы, она самый крупный потребитель европейских ресурсов, когда там, по-моему, ежегодно, ну, у меня старые цифры, они могли измениться, платила в бюджет ЕС сообразно количеству своего населения, где-то порядка 13-3 миллиардов евро ежегодно. А получала из бюджета ЕС 15 миллиардов евро. То есть дельта 12. Ну и вот как бы это та сумма, за которую Европа содержит Польшу. Она самый большой потребитель ресурсов во всей Европе. При всем при этом она как бы ориентируется все-таки не на слугу хозяина, а на хозяина. То есть на Соединенные Штаты. И поэтому курс злотого приравнен к курсу доллара. Вот если вы, например, в Польше, да, захотите расплатиться чем-то, то вам могут выставить курс, по которому вы расплачиваетесь в злотах, или в долларах. И если у вас счет в долларах, то вы расплатитесь по нему один к одному. А если евро, то значит с какой-то банковской наценкой. Как будто вы купили иностранную валюту. Вот так там происходит. Я не знаю, как насчет Чехии, вполне возможно, что там похожие мотивы. Потому что, в общем, курс Чехии такой тоже отчетливо проамериканский, но не до такой степени, скажем так. А вот что касается евро в Венгрии, то я не знаю, да, есть ли евро в Венгрии или там остался форинт. Но если он остался, то, скорее всего, потому что правительство хотело сохранить контроль над эмиссией денег. То есть, сколько оно денег выпускает и сколько оно запускает в оборот. В противном случае это была бы прерогатива Европейского банка. То есть это как бы часть национального суверенитета. Вот это не просто так взять и ввести евро. Вот в конкретной конструкции евро это означает поступиться частью национального суверенитета. Ну, в Венгрии вполне возможно этого делать не хочет. Так, вот еще вопрос. Кстати, согласится ли Лукашенко со временем использовать российский рубль в Беларуси или в этом нет смысла? Смысл-то есть с точки зрения общего государства и валюты. Но минус это опять та же самая эмиссия. То есть, как только рубль становится общей валютой, допустим, на тех же правах, что и евро. Значит, так или иначе, российский банк получает контроль над тем, сколько рублей выпускается в оборот в Белоруссии. И, строго говоря, больше она, чем вот, положено по этой общей валюте, выпустить не может. Да, белорусский рубль слабый, был. Сейчас он так выглядит как-то более крепко. Может быть, они эмиссию сократили, но это не так, как было вот в свое время, когда там зайчики там эти бесконечно там падали в цене. Это не так. Вот, сейчас он достаточно стабильно себя ведет. И по отношению к рублю, и по отношению к евро, к доллару. Чувствуется его зависимость от рубля. То есть вот курс по отношению к рублю, он как-то так, ну, что ли, более, не более стабилен, вернее. Нет, даже я, пожалуй, не буду говорить, что это зависимость от рубля. Но просто, во всяком случае, он ведет себя так, как, скажем, одна из валют в корзине. Вот в корзине валют, если сложить, там, ну, условно говоря, там доллары, швейцарские франки, рубли российские, там еще что-то, иены там какие-нибудь японские, вот по вот этому совместному курсу валют, да, вот как-то определяется курс белорусского рубля. Но он так сильно не скачет уже. Поэтому такой непосредственной мотивации утратить это средство контроля, очевидно, за своей экономикой у Белоруссии нет. Во всяком случае, пока. Так. Еще один вопрос, Ирне. Вот. Вы говорили, если бы нацисты зашли на территорию России, то как минимум было бы партизанское сопротивление со стороны населения. Почему же этого не видно в Курской области? Или в ВСУ просто не зашли далеко, хотя в суть же население 5000 человек? Что-нибудь хочешь сказать, Вадим?
Вы знаете, мне кажется, то, что та ситуация, которая продолжалась на протяжении 20 лет, можно было говорить о сопротивлении, если кто-то к нам вошел бы, да, даже в 90-е можно было годы говорить. Можно было говорить в начале 2000-х годов. Но с определенного момента людей решили такой правосубъектности и вообще ответственности за что-либо. То есть есть голые энтузиасты какие-то, которые готовы там сопротивляться, играть в выживание и так далее, участвовать во всем, добровольцем быть, которым не безразлична все равно страна. Но я думаю, что все больше и больше людей, когда все делегировано государству и ничего не доверяется людям, более того, инициатива всегда наказуема, уже просто ничего не хотят. То есть, что будет, то будет. Как судьба распорядится.
Хорошо, совсем коротко отвечу, у нас тут 2 минуты осталось на эфир. Значит, вообще сейчас, когда уже как бы осела пыль веков, и о том же партизанском движении, в том числе и в России, и в оккупированном Советском Союзе известно больше, можно сказать, что оно не возникало просто само по себе. Такие, наверное, самодеятельные отряды тоже были, но основная роль вот партизанского движения все-таки принадлежала в его организации штабу партизанского движения, который во время войны возглавлял Ворошилов. А его основная роль, в свою очередь, была в отправке неких диверсионных групп внутрь советской территории, оккупированной врагом, на базе которой затем нарастали вот эти вот партизанские отряды. То есть был отдельный героизм, были героические люди, которые самостоятельно примыкали к этой борьбе, но центром вот этого движения все-таки были организованные группы, которые организовывались и снабжались оружием из центра. И, в общем, известно, что, допустим, тот же легендарный Ковпак на Украине, он, в общем-то, дослужился до степени генерал-майора, будучи партизаном. Но партизаном он был именно потому, что был в свое время, так сказать, заслан туда, на эту территорию специально с этой целью. Поэтому вот количество этого, я думаю, что размах Суджи и Суджинского района как такового, он недостаточно велик для того, чтобы отправлять туда и тем более организовывать партизанскую группу, особенно когда там уже население осталось достаточно мало, в основном оно было вывезено. И еще последний вопрос. Вы сказали, НАТО не такое, как раньше, не такое сплоченное. Из расширения оно стало более аморфным, размытым. Если так, почему изначально вступление Украины в НАТО было угрозой даже до 2014 года? Но до 2014 года никто не знал, какое это НАТО в реальности. Все как бы ориентировались на вот эту вот статью договора 5, который каждый интерпретировал как хотел, о том, что вот как только, мол, если что-то НАТО тут все единой стеной встанет и всех тут начнет сразу крошить. Вы помните, чем нас пугали даже в 22-м году? Причем, так сказать, известные оппозиционные, так сказать, деятели. Ну куда вы сейчас? Ну вот сейчас против вас, вы представляете, 50 стран НАТО воюет. Блин, да кто вы? Да вы вообще, вас тут вот растереть и все. Это было сказано в 22-м году. Если кто это 50? Помнит, может пошариться в материалах соответствующих оппозиционных деятелей и услышать вот эти вот комментарии. Вот сейчас мы представляем, что такое это реально. И поэтому был тогда впечатление, есть то впечатление, которое есть сейчас. Вот. Ну и кроме того, надо понимать, что Украина реально уже больше, чем член НАТО. На сегодняшний день это можно говорить только о формальном закреплении того, как она уже полностью находится под натовским влиянием и им управляется. И в общем даже это никто особенно этому не сопротивляется и не комментирует это, почему это, от чего это. Поэтому сейчас угроза как таковое вступление в НАТО, она является чисто номинальной. На практике мы уже воюем с НАТО. Через украинское прокси, с большим или меньшим участием тех других национальных сил НАТО, но реально по факту мы воюем с НАТО. С натовским оружием, с натовскими поставками и так далее, и так далее. С вопросами, которые НАТО, и в том числе его заокеанские как бы хозяева задают себе, а нафига нам это все было надо. Это все часть этого процесса. Но война как таковая уже идет с НАТО. Вот Украина просто выступает, так сказать, так острием этой войны. Началось это все не так, предполагалось это все по-другому, но реально пришло именно к этому. Но наше время истекло. Спасибо вам большое, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в нашей передаче, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.